«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI и слушает «Эхо Москвы». Это программа «Власть». Я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите и слушайте наш совместный проект каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Главное событие минувшей недели – объявление нового состава правительства, новые назначения, перемещение оставки высокопоставленных чиновников в Кремле и Белом доме на Краснопресненской набережной. Обо всем этом с подробностями Сакен Аймурзаев.
Прогнозы – дело неблагодарное. Это правило российской действительности в очередной раз доказали кадровые перестановки последней недели. Аналитики пророчили – у Путина будет 11 вице-премьеров. Оказалось – 7. Отправляли на покой Сергея Лаврова, суля его пост главы МИДа помощнику президента Сергею Приходько, но и тот, и другой сохранили свои должности. Предрекали отставку Эльвиры Набиуллиной, но и она осталась на прежнем посту. Прогнозы зашли так далеко, что некоторые всерьез предполагали, что в Белом доме появится в качестве министра Григорий Явлинский. Но лидера «Яблока», как оказалось, никто в новом офисе Владимира Путина не ждал. Редкий случай сбывшегося прогноза – многократно предсказывавшееся назначение Виктора Зубкова первым вице-премьером. Хотя с полномочиями у бывшего главы Кабмина не густо. С другой стороны, отошедшие Зубкову сельское хозяйство, рыболовство и леса – отрасли денежные. Еще один несбывшийся прогноз – партийное правительство. Новоиспеченный лидер «Единой России» Владимир Путин не осчастливил хотя бы одним новым министерским портфелем никого из партийных функционеров. Как было единороссов трое, так и осталось – Шойгу, Жуков, Гордеев. Вопреки ожиданиям многих, Игорь Сечин не стал руководителем аппарата правительства. Пост начальника путинского штаба при переезде из Кремля в Белый дом сохранил за собой Сергей Собянин. Сечин же стал одним из 7 вице-премьеров, причем без министерского портфеля. Впрочем, знающие люди говорят, название должности – дело второстепенное. Как рассказал в интервью «Новой газете» руководитель аппарата правительства в 2003-2004 годах Константин Мерзликин.
Сам по себе лейбл вице-премьера создает лишь потенциальную возможность влиять на решение важных проблем, но не обязательно он будет актуализироваться. При столь сильном премьере формальные признаки не имеют большого значения. Будет иметь значение, кто чаще бывает в кабинете Путина, а какой лейбл будет на этом главном входящем, не имеет абсолютно никакого значения.
Так что вице, первый вице, кто получил эти приставки, а кто остался рядовым министром, не суть важно. Уж кто-кто, а Игорь Сечин не первый год остается для Путина таким главным входящим. Он единственный чиновник, которого Путин брал с собой, когда переходил на новую должность, начиная еще с питерских времен. Отдельный вопрос, насколько обновилось правительство. Из 26 вице-премьеров, министров и руководителей федеральных служб, о назначении которых было объявлено в минувший понедельник, 15 сохранили свои прежние должности, 11 назначены заново. Это 42%. Так что Владимир Путин явно оговорился, сказав в день великого кремлевского переезда, что власть обновилась на 2/3. Хотя все может измениться, когда будут объявлены главы всех федеральных служб и агентств. Что же касается 11 новичков, подавляющее большинство из них – члены путинской команды, герои, хорошо всем известные. Разве что новый министр энергетики Шматко, вышедший из атомстройэкспорта, не примелькался. И еще одно новое лицо – дипломат Александр Авдеев, бывший посол во Франции, который, со слов знающих его людей, куда больше подходит на пост министра культуры, нежели покинувший его Александр Соколов. Кстати, Соколов остается пока единственным отставным министром, который не получил никакого нового назначения. Важное новшество – кураторство над СМИ отныне будет осуществлять Министерство связи и его глава Игорь Щеголев, до недавнего времени ведавший кремлевским протоколом. Опыт работы со СМИ у него есть. В первые годы путинского президентства Щеголев был начальником кремлевской пресс-службы. Кстати, на роль правительственного куратора в СМИ, в первую очередь телевидения, упорно прочили бывшего пресс-секретаря бывшего президента Алексея Громова. Говорили о том, что он получит пост вице-премьера и последует за своим начальником. Любопытная деталь. Сам Громов чуть ли не в день назначения рассказывал журналистам, что собирается в Белый дом. Однако этого не случилось. Так что все прошло в классическом для Путина жанре спецоперации. До последнего момента практически никто из самых высокопоставленных чиновников не знал, кто останется в Кремле, кто переедет в Белый дом, а кто уйдет на заслуженный отдых. Что касается назначений в администрации президента, пока самой большой неожиданностью стало появление на посту руководителя этого могущественного учреждения Сергея Нарышкина. Его фамилию, кажется, не называл никто. Самым же ожидаемым назначением стал, пожалуй, приход Натальи Тимаковой на должность пресс-секретаря Дмитрия Медведева. Тимакова уже давно курировала все вопросы, связанные с освещением в СМИ предвыборной кампании Медведева, включая неофициальный ее период, когда президент был еще только кандидатом в преемники. Фактически и раньше при Путине Тимакова отвечала за работу пресс-службы. Самое важное назначение в администрации – назначение помощником президента медведевского однокашника Константина Чуйченко, члена правления «Газпрома» и, кстати, исполнительного директора пресловутой компании «Росукрэнерго». В остальном же большинство помощников и советников достались Дмитрию Медведеву по наследству от Владимира Путина, в том числе кремлевский долгожитель Владимир Николаевич Шевченко, который стал шефом президентского протокола еще при Горбачеве.
Сегодня стало известно еще об одном назначении в администрации президента Медведева. Помощником по кадровым вопросам стал Олег Марков. Марков занял место ушедшего руководителя госнаркоконтролем Виктора Иванова. Марков человек в высших чиновничьих кругах не случайный. Он однокашник Путина по Ленинградскому университету, друг и соратник бывшего президента. Олег Марков трудился с Путиным в мэрии Питера. Практически одновременно с ним покинул Смольный, когда Владимир Владимирович вынужден был после поражения Собчака на выборах мэра, точнее уже губернатора в 1996 году, оставить работу и переехать в Москву. Затем он работал, уже Марков, я имею в виду, в службе протокола главы государства. А затем, когда Виктор Зубков был назначен министром, премьер-министром России, Олег Марков занял его кресло, кресло руководителя Росфинмониторинга. Я хочу теперь представить гостя нашей программы. Сегодня в качестве эксперта власти выступает чрезвычайно известный журналист, пишущий о политике, Михаил Фишман. Михаил Фишман работает в журнале «Русский Ньюсвик», руководит отделом политики. Михаил, приветствую нас в нашей студии. И у нас сегодня много разных тем, о чем хочу вас спросить в самом начале. Какие еще должны, на ваш взгляд, состояться важные назначения? Вот перечислены все те назначения, которые подробно обсуждались всю неделю. Каких еще назначений вы ждете?
Ну, мне кажется, что ключевые перестановки все произошли. В принципе, у нас не поменялся генеральный прокурор.
О, генеральный прокурор, совершенно.
Да, но генеральный прокурор не принадлежит. Эта позиция не принадлежит к структурам исполнительной власти, как Кремль и правительство. Его утверждает на 5 лет Совет Федерации по представлению президента. Соответственно, срок Юрия Чайки продолжается. И, в принципе, нет оснований утверждать, что он обязательно сменится в ближайшее время.
Ну да, это и так, и не так. Потому что в прежние времена у нас генпрокурор все-таки утверждался с приходом нового президента.
Ну, да, да.
Но, это... с другой стороны, можно сказать, что так совпадало. Нас... Вот да, когда Путин пришел, помните, да, в 2000 году, был избран, там была подвешенная ситуация, не было... Да. Был ИО, была история с Ускуратовым, ну и в итоге, значит, сразу после инаугурации утверждали...
Ну, генеральный прокурор был активным участником политической борьбы, и в этом смысле его смена была обусловлена поражением или победой в этой политической борьбе. Сейчас нет политической борьбы.
Разве?
Ну, я не вижу специальной политической борьбы.
Но вообще-то у нас идет такая подковерная борьба, очень суровая, между тем же самым нынешним генпрокурором Чайкой и господином Бастрыкиным. Правда?
Это аппаратный... Все-таки я бы не говорил о политической борьбе, да? Ну, давайте вспомним 99-й год. Ну, что, когда речь шла реально о борьбе за власть между Кремлем и, ну, скажем так, губернаторским лобби. Это было серьезно. Речь шла о том, кто будет управлять страной. Сейчас так вопрос не стоит, да, когда мы говорим о представлении Чайки или Бастрыкина. Да и, собственно, сам генеральный прокурор уже не та фигура, как мы знаем, именно потому, что есть Бастрыкин. Генеральную прокуратуру разделили, у него больше нет следственных полномочий.
Угу. Но, тем не менее, вы допускаете такую историю, что Медведев может отправить... Процедура ведь такая, да? Медведев может отправить Чайку в отставку, или он может сам подать в отставку, как бы сложить свои полномочия перед новым президентом?
В это я слабо верю. Насколько я понимаю, Конституция этого не предусматривает, значит, вряд ли это произойдет.
Нет, я имею в виду не по Конституции, а по понятиям. У нас же очень многое делается по понятиям.
Да, но тем не менее, у нас любят следовать формальной букве закона, и это тоже важно. Возможно, генеральный прокурор сменится. Насколько я понимаю, Чайка не является, ну, не утвердился как реальный генеральный прокурор, и, возможно, чего-то следует в этом смысле ожидать, но вряд ли это сильно изменит картину дня.
Угу. Ну, а, скажем, какие-то неожиданности могут произойти при утверждении вот следующего звена? Там же еще много федеральных агентств. Ну, вот, скажем, сохранилось ведь федеральное агентство по делам молодежи. Много-много было сказано по поводу того, что, конечно, скажем так, не красит нынешнюю власть назначение там, лидера наших господина Якименко руководителем вот ликвидированного комитета по делам молодежи. Сейчас вместо комитета по делам молодежи возникает федеральное агентство. Вот вы как думаете, скажем, переутвердят Якименко на этой должности? Это же будет знаковое событие,
согласитесь. Вы знаете, я не соглашусь.
Нет,
мне кажется, это не будет знаковым событием, и я бы не уделял этому даже столько внимания. Переутвердят Якименко, не переутвердят. Ключевые назначения уже сделаны. В этом смысле, я не знаю, допустим, там отставка Юрия Лужкова, допустим, да, который там вот, и, там ходят слухи там последние месяц-два, гораздо более серьезный вопрос, чем то, какую позицию займет господин Якименко сегодня в составе правительства.
Нет,
не вижу проблем.
Согласитесь, о Лужкове мы обязательно сейчас поговорим, вернемся к вами же заявленной теме, но вот все-таки вот эти вот созданные Кремлем молодежные движения, вроде там наших, местных и же с ними, они были важным политическим инструментом, которым власть пользовалась на протяжении последних нескольких лет. И, скажем, не назначение Якименко, вот я так это воспринимаю, это есть окончательное подтверждение того, что все, эта история закрыта, и этим власть уже пользоваться не будет. Вот говоря о том, что это может быть знаковое событие, я
да.
не имел в виду ничего больше.
Но продолжая вашу мысль, если Якименко будет переназначен на эту должность, то это не значит, что эти движения продолжают жить.
Да?
На мой взгляд, да.
Почему? Просто создали синекуру, и сиди, парень, там и не рыпайся.
Ну, например,
и
ну конечно. Ну, конечно. Логика очевидна. Логика состоит в том, что, что организованные Владиславом Сурковым движение, вот, молодежное сопротивление оранжевой угрозе, да, угу. оно сходит на нет. И это уже происходит. Это происходило до... собственно, на самом деле, даже назначение Якименко на этот комитет во многом, может быть, было следствием того, что эти движения прекращают жить.
Хорошо, ваша мысль понятна. Давайте вернемся к теме Лужкова. Возможно, действительно, одно из самых больших возможных событий, которые предстоят. Уйдет, не уйдет. Называют... разные кандидатуры. Ваша оценка и ваш прогноз?
Я думаю, что в какой-то ближайшей исторической перспективе, скаламбурим так, отставка Лужкова все-таки состоится. Мне кажется, это вытекает из логики процесса. Логика состоит в том, что есть понимание у Путина и Медведева, что мы должны менять тех, кто очень долго сидит. Я думаю, что это начнет происходить. Может быть, начнут не с Лужкова. Может быть, это будет Муртаза Рахимов. Может быть, кто-нибудь еще. Но смысл в том, что кроме губернаторов-двоечников...
губернаторов, которые сидят уходить, с 92-го, некоторые с 91-го года.
Да,
Шаймиев.
Шаймиев. Но начнут уходить и те, кто сидит очень давно. И это даже не будет специальной претензии к Лужкову, а просто вот, ну вот такова жизнь.
Угу. Ну,
я
что
так вижу.
Давайте мы здесь... поставим точку с запятой. Подошло время рекламы на «Эхе Москвы», анонсов на канале RTVI. Через минуту-другую мы продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Специальное предложение от МТС для индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса. Подключитесь до 31 мая на тариф «Команда» в салонах дилеров, и вы получите 3 месяца бесплатных разговоров между сотрудниками вашей компании. Подробности в салонах дилеров.
22 мая клуб «Б1» представляет концерт Лайзы Минелли. Звезда Бродвея, культовая актриса, блестящая певица, непревзойденная Лайза Минелли. На сцене концертного зала Music Hall B1. 22 мая. Клуб B1. Заказ билетов на сайте концерт.ру и по телефону 644-2222.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Виктор Геращенко дарит доллару долгую и здоровую жизнь. Русские в Китае считают Россию утерянной навсегда. Новосибирск могут погубить смертельные вирусы. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Предположим, тебе давно бы надо сдать тест на ВИЧ, но ты все боишься и не знаешь, как отвертеться. Тогда вот парочка отговорок.
Сегодня такая погода хорошая, и я завтра скажу, как испортится.
Что вы? Я не такая. Разве меня это касается?
Он мне честное слово давал, что со здоровьем все в порядке.
Как там его? Понравилось? Пользуйся, не жалко. Хотя на самом деле нет ничего глупее, чем бояться знать. Не так ли? Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В эту пятницу эксперт программы, заведующий отделом политики русского «Ньюсвика» Михаил Фишман.
Следите за каждым движением власти в итоговой программе Евгения Киселева
«Власть».
По пятницам после 20.
Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать? Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В пятницу после 23 часов в программе «Сотрудники» представляем нашего сотрудника, старшего референта редакции «Эхо Москвы» Марию Морозову. Программа «Сотрудники» в пятницу после 23.
«Эхо Москвы». Перед употреблением «Встряхивать».
Мы продолжаем программу «Власть» на канале RTVI, на волнах радио «Эхо Москвы». Сегодня гость нашей программы – руководитель отдела политики журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Мы уже начали обсуждать с ним перестановки, назначения, отставки, которые произошли в верхах российской власти. Говорили мы также о возможных новых назначениях, в частности, о том, уйдет ли московский мэр Юрий Лужков, как многие предсказывают, и другие губернаторы, которые, скажем так, засиделись. Есть такие рекордсмены, их, по-моему, 10 или 12 человек, которые аж с 91-92 года.
С конца 80-х кто-то есть.
Шаймиев, по-моему.
Ирахимов, может быть.
Может быть, может быть. Так вот, а говорят еще о том, что есть молодые, энергичные, давно на хорошем счету состоящие губернаторы, Лапонин, Зеленин, которых может ждать какая-то большая политическая будущность в Москве. Что вы по этому поводу скажете?
Ну, пока она не происходит, да, это будущность не конвертируется в какие-то реальные посты в Москве. Определенно я совсем не уверен, судя по тому, что я вот слышал как журналист, да и про Хлопунина, пожалуй, не готов говорить.
Угу. Ну, а Явлинский? Вот мы сказали, что пока никаких назначений не состоялось. Очень много было слухов, пересудов на тему о том, что ему что-то предложат, то ли в правительстве, то ли в дипломатической службе. Ничего не произошло. Как вы это расцениваете?
Ну, насколько я понимаю, какие-то переговоры с ним на эту тему шли, и вел их Путин.
Угу.
А что потом произошло, я, честно говоря, не знаю. Может быть, Явлинский отказался.
Угу.
Можно себе представить. А Путин не стал его сильно уговаривать.
Но положение у него было, как говорится, хуже губернаторского Григория Алексеевича. Там непонятно, там и отказаться нельзя, и согласиться нельзя.
А может быть, у нас еще не все службы сформированы, да, не все позиции заняты, на самом деле, в структурах правительства. Может быть, Явлинский окажется на одной из них?
Угу. Ну что ж, у нас было много других событий на минувшей неделе. О правительстве мы еще поговорим, и о новом президенте, как он себя проявил, обязательно поговорим сегодня. Но прежде о некоторых других событиях последних дней в нашей традиционной рубрике, где мы называем трех людей из мира политики на минувшей неделе своими решениями, заявлениями, поступками, набравших дополнительные очки, и трех, которые очки потеряли. Подробнее об этом Евгений Бунтман.
Победы и поражения.
Одним из главных триумфаторов этой недели можно смело назвать Виталия Мутко. Дело даже не в назначении его министром по делам спорта, туризма и молодежи. Зато сравнительно недолгое время, что Мутко возглавляет Российский футбольный союз, отечественные клубы дважды одержали победу в Кубке УЕФА. Сначала ЦСКА, а затем и питерский «Зенит», где Мутко еще недавно был президентом. Непосредственной заслуги Мутко в победах нет. Клубы существуют независимо от РФС. Однако именно с его именем ассоциируются эти громкие победы, а также выигрыш сборной России у англичан и последующее попадание на чемпионат Европы. Одним из главных действующих лиц этой недели стал, несомненно, мэр Москвы Юрий Лужков, причем со знаком минус. Во время визита в Севастополь на празднование юбилея Черноморского флота Лужков в очередной раз предложил восстановить историческую справедливость и поднять вопрос о территориальной принадлежности Севастополя. Украина немедленно объявила московского мэра персона нон грата, запретив ему въезд на территорию страны. Как это ни удивительно, российский МИД поддержал Лужкова и официально заявил, что большинство россиян взгляды столичного градоначальника разделяют. Тем не менее, можно сделать вывод, что Лужков в очередной раз сводит на нет усилия дипломатов, обостряя и без того непростые отношения с Киевом. Московский мэр явно сыграл на руку сторонникам вступления Украины в НАТО. Россия приложила немало усилий для того, чтобы на саммите в Бухаресте Украину не позвали присоединиться к Альянсу, но теперь Киев может каждый раз напоминать руководству НАТО о заявлениях Лужкова и опасности раскола Украины. Бывший министр связи, а теперь советник президента Леонид Рейман, может скорее записать эту неделю себе в актив, несмотря на понижение. Буквально за пару дней до перестановок в правительстве в прессе появились сообщения о покупке Алишером Усмановым крупного пакета акций сотового оператора «Мегафон». Как следует из газетных публикаций, речь идет о сумме порядка 5 или 7 миллиардов долларов. Стать владельцем этих акций Усманов сможет после ликвидации фонда «АйПОК». А этот фонд, как писала Financial Times со ссылкой на материалы судебных процессов в США и Европе, принадлежал Леониду Реймону. Таким образом, можно предположить, что структурам Реймона удалось выгодно и, главное, вовремя продать активы. Крайне неудачной оказалась неделя для губернатора Приморья Сергея Дарькина. Еще совсем недавно он приезжал в Москву и встречался с Дмитрием Медведевым, после чего слухи о его скорой отставке несколько поутихли. Но вчера в доме Дарькина был проведен обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве с федеральным личным имуществом. Губернатор попал в больницу с сердечным приступом. После того, как Дарькин покинул клинику, он сообщил о том, что срочно полетит в Москву на лечение. Но, по последней информации, губернатор отправился в другую сторону, в Китай. А вот для нефтяного трейдера Геннадия Тимченко, как говорят, тесно связанного с Кремлем, первые дни при новом президенте, особенно при премьере, стали более чем удачными. Первыми же шагами Путина на посту главы правительства стала поддержка сразу двух проектов с участием швейцарской компании «Ганворс», владельцем которой как раз является его давний знакомый Тимченко. Путин объявил, что продолжение Балтийской трубопроводной системы пойдет через НПЗ в Киришах и терминал в Усть-Луге. Тендер на разработку обоих проектов некоторое время назад получил как раз «Ганвор». Впрочем, нашлось здесь место и ложки дегтя. Бывший яблочник, а ныне лидер движения «Народ» Алексей Навальный устроил громкий скандал вокруг сомнительных сделок с «Ганвор». В качестве миноритария Роснефти, Газпромнефти и Сургутнефтегаза Навальный намерен подать в суд на руководство компаний за то, что они скрывают от акционеров информацию о сотрудничестве со швейцарским трейдером, у которого, как считает Навальный, оседает значительная часть прибыли. А вот главе Ростехнологий Сергею Чемизову повезло куда меньше. До своего ухода с поста президента Владимир Путин не успел подписать указ о вкладе государства в уставный капитал корпорации Чемизова, сообщает «Ведомости». А может быть, и не захотел подписывать. В аппарате правительства изданию рассказали, что слишком многие недовольны непомерными запросами Чемизова. Поэтому не исключено, проект указа будет переписан заново, и туда не попадут многие активы, которых так добивается глава Ростехнологий. В частности, речь идет о госпакетах акций КАМАЗа, а также авиакомпаний.
Я напомню, со мной в студии руководитель отдела политики журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Вот о чем вас хочу спросить в продолжение этого материала. В нем упоминался демарш Юрия Лужкова. И, наверное, вот после перестановок и назначений больше всего разговоров в средствах массовой информации было о том, значит, вот как круто выступил Юрий Михайлович. Я о чем думаю? Вот выступление Лужкова, как бы к нему ни относиться, оно выдержано в стилистике советской. Извините, это уже я просто... Вот она действительно стала советской. Оговорка по Фрейду. Российской внешней политики последних лет, где вот такой вот наступательный, агрессивный стиль, напор, где вообще успех оценивается не как раньше по количеству бывших врагов, которых удалось сделать друзьями, а наоборот, по количеству вновь приобретенных недоброжелателей, недругов, противников. Как это соотносится с ожиданиями в отношении нового президента Медведева? Не кажется ли вам, что вот это совсем как-то не вписывается в ту стилистику, которую ждали от нового четырех или, может быть, восьмилетнего срока?
Ну, я, конечно, с вами соглашусь, что в стилистику медведевской внешней политики, как мы ее себе представляем, и какую мы ее ждем, этот демарш Лужкова, конечно, совсем не вписывается. С другой стороны, вряд ли Лужков выступал по поручению Медведева в Севастополе.
То есть за этим нет, ну, знаете ли, какой-то такой конспирологической истории про то, что...
Я очень сильно сомневаюсь.
Вот, Лужков является в данном случае там рупором неких сил, которые хотят вести дипломатию по-старому.
Лужков политик активный и действует тогда, когда считает нужным. И я думаю, что его... и решать свои политические задачи. Его политическая задача доказать востребованность своей линии некой, да, ну, назовем ее условно-консервативной. Он ее решает. Но это не означает, что эта политика согласована с Кремлем или даже с Путиным.
Ну, а на самом деле, если оставить в стороне Лужкова его конкретно этот севастопольский демарш, а просто задуматься над тем, могут ли оправдаться вот ожидания на перемены во внешнеполитическом курсе России?
Вы знаете, я вот таким парадоксальным немножко выступлю, может быть, даже суждением. Мне кажется, что скорее, особенно оглядываясь на те перестановки, которые имели место на этой неделе, перемен стоит ждать здесь у нас внутри, нежели на внешней арене. То есть, да, стиль, конечно, поменяется, потому что Медведев не Путин, а Медведев не бросается яркими фразами, а вообще везет себя гораздо сдержаннее. Но инерция внешнеполитического курса настолько велика, что Владимир Путин, может быть, на там, ближайшие годы, в общем, спокоен. Медведев будет следовать этому курсу. Визит в Китай первый, который нанесет, в этом смысле не случайен, конечно, да. То есть это точка...
И в Казахстан.
Казахстан, это было понятно. Просто были ожидания, что, может быть, первый визит будет в Берлин. Нет, в Китай. И это вот некая логика сегодняшнего дня, которую Медведев, хочет он этого или не хочет, будет следовать.
А Путин по-прежнему будет играть роль во внешней политике? Смотрите, вот вроде было объявлено, что последний раз, в очередной раз, последний раз встречаются Буш и Путин, и вот теперь стало известно, что будет еще одна встреча. На этот раз в Пекине, на открытии Олимпиады.
Я думаю, что да. Мне кажется, мы все понимаем, что Владимиру Путину очень нравится заниматься внешней политикой, а он любит заниматься тем, чем ему нравится заниматься. Поэтому, конечно, мы его увидим. Так или иначе, да, на восьмерку поедет Медведев, и он будет оставлять Медведеву пространство для внешнеполитической риторики, для диалога с лидерами и так далее. Но, видимо, зарезервирует за собой право какого-то слова.
Ну что ж, это был Михаил Фишман, руководитель отдела политики журнала «Русский Ньюсвик». Разговор с ним на другие обещанные темы мы продолжим после новостей середины часа на «Эхе Москвы» и анонсов предстоящих программ на канале RTVI. Оставайтесь с нами. Власти, о которых мы сегодня уже много говорили, события, происшедшие на минувшей неделе, пока не дают однозначного ответа на главный вопрос, которым сегодня задаются, наверное, все люди, интересующиеся политикой. Станет ли новый президент России Дмитрий Медведев полновластным руководителем страны? Однако, все-таки, на мой взгляд, кое о чем можно судить, во всяком случае, как говорится, в первом приближении, уже сейчас, на исходе минувшей недели. Подробнее об этом в очередном редакционном комментарии программы «Власть».
Главная тема.
Ждать от Дмитрия Медведева кадровой революции на пятый день его президентства было бы наивно. Во-первых, потому что собственная скамейка запасных у молодого президента очень короткая. Во-вторых, потому что Путин ни на какой дембель не ушел, а остался на сверхсрочную. А в-третьих, потому что из-за профанации выборов Медведев будет еще долго испытывать недостаток легитимности. Вспомним для сравнения. В первые месяцы и даже годы пребывания на посту президента Владимир Путин тоже был крайне ограничен в свободе маневра при формировании правительства и президентской администрации, хотя легитимность его была не в пример выше. Все-таки власть Путин получил из рук самого Ельцина, первого всенародно избранного президента страны, отца-основателя демократического российского государства. А популярность Путина среди избирателей с самого начала била все рекорды. И тем не менее, почти весь первый срок он проработал с ельцинскими людьми. Премьером Касьяновым, главой администрации Волошиным, министром иностранных дел Игорем Ивановым. Спикером Госдумы был коммунист Селезнев. Своих людей на ключевые посты министра обороны и министра внутренних дел Путин тоже назначил далеко не сразу, только через год после победы на выборах. Скорее всего, Медведеву тоже понадобятся месяцы и годы, чтобы консолидировать власть и расставить своих выдвиженцев на ключевые посты. Но надо отдать должное Дмитрию Анатольевичу. Кое-что ему уже удалось сделать. Большинство экспертов предрекали, что Медведев будет вынужден сохранить на посту главы кремлевской администрации ее прежнего руководителя Сергея Собянина, точно так же, как Путин когда-то был вынужден оставить при себе Александра Волошина. Другим вероятным кандидатом на эту сверхважную должность называли Владислава Суркова, у которого с Медведевым отношения складывались непросто. Но в результате Медведев сумел назначить нового руководителя администрации, компромиссную фигуру, Сергея Нарышкина. Хотя, разумеется, в Кремле при Медведеве остались смотрящие, приглядывающие за ним тот же Сурков, тот же Громов, у которого, кстати, тоже непростые отношения с новым президентом. Зато на очень важную должность главы контрольного управления администрации, достаточно вспомнить, что с нее когда-то началось восхождение самого Путина, новый президент поставил своего бывшего однокашника и близкого друга Константина Чуйченко. Еще одного своего человека, Александра Коновалова, тоже бывшего соученика по юрфаку ЛГУ, Медведев сумел провести на пост министра юстиции. Игорь Шувалов, которого, по мнению многих экспертов, Медведев больше всего хотел видеть главой своей администрации, получил высокую должность первого вице-премьера. А вот Дмитрий Козак, еще один человек, у которого не сложились отношения с Медведевым, вопреки всем прогнозам, должности вице-премьера не получил. Наконец, Игорь Сечин не стал, как ожидалось, руководителем аппарата правительства, а получил лишь должность вице-премьера, курирующего вопросы промышленной политики. Причем ему еще предстоит побороться за сферы влияния с некоторыми другими вице-премьерами. Например, с Сергеем Ивановым, который по-прежнему будет курировать военно-промышленный комплекс. Кстати, практически одновременно Сечин получил еще одно назначение – председателем Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Теперь будет чрезвычайно интересно посмотреть, уйдет ли Сечин с аналогичной должности в Роснефти. До сих пор никто из высокопоставленных кремлевских чиновников не являлся одновременно председателем совета директоров сразу двух крупных госкомпаний. Если Сечин покинет Роснефть, значит, действительно, он больше не настоящий Игорь Иванович, как когда-то называли за глаза всемогущего помощника Путина, с намеком на то, что Сечина не сравнить по весу и влиянию с другим Игорем Ивановичем Шуваловым. А теперь повторю, Шувалов на ранг выше Сечина, первый вице. Вообще, в ходе перестановок в верхах обозначилась тенденция – явно ослабевают позиции наиболее одиозных фигур из числа силовиков, особенно тех, кто любил публично выступать с разного рода программными заявлениями. Директор ФСБ Николай Патрушев, в свое время ничтоже сумняшся, назвавший сотрудников своего ведомства новым дворянством, ушел на должность секретаря Совета Безопасности. Все разговоры о том, что при Патрушеве Совет Безопасности может стать какой-то сверхмощной структурой, едва ли стоит воспринимать всерьез. В России межведомственные организации всегда оказывались беспомощными. За все 16 лет, пока существует Совет Безопасности и должность его секретаря, никому из тех, кто ее занимал, не удалось снискать никаких лавров. За исключением, может быть, Сергея Иванова, который когда-то давным-давно с этой должности пошел на повышение, стал министром обороны. Все остальные уходили в отставку, в опалу, в лучшем случае на понижение. Кстати, теперь звезда Сергея Иванова, который тоже любил словесно побряцать оружием, еще в начале осени без пяти минут президента России явно клонится к закату. Вопреки ожиданиям, никакого утешительного приза он не получил. Напротив, даже лишился почетной приставки «первый», остался просто вице-премьером. Министр юстиции и бывший генпрокурор Устинов, который, говорят, тоже имел президентские амбиции, во всяком случае, лишился прокурорского поста вскоре после того, как стал выступать перед подчиненными с политическими речами, отправился вон из Москвы на Северный Кавказ представителем президента в Южном федеральном округе на должность почти расстрельную. покинул Кремль и некогда всемогущий замглавы администрации, а в последние годы советник Путина по кадровым вопросам, один из главных идеологов антидемократических контрреформ Виктор Петрович Иванов, которого в самом начале путинского правления называли не иначе, как неофициальным вице-президентом России. Иванов перемещен на должность главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Госнаркоконтроль, конечно, серьезная спецслужба, но на посту ее руководителя Виктор Петрович уже не будет иметь того веса и влияния, которое он имел в роли главного кремлевского кадровика. А его предшественник на посту начальника наркоконтроля Виктор Черкесов, прославившийся своей статьей про чекистский крюк, на котором где удержалась падавшая в пропасть Россия, фактически понижен до руководителя федерального агентства с длинным и труднопроизносимым названием, сокращенно Рособоронпоставка. Короче говоря, тренд очевидный. Идеология уходит из российской политики. На первый план выходит бизнес. Кстати, это показала и первая же неделя работы Путина в новой должности. Премьер-министр, как уже было сказано, засучив рукава, занялся продвижением нескольких проектов, в которых участвует нефтетрейдерская компания «Гунвор», во главе которой стоит старый приятель экс-президента Геннадий Тимченко. Что же касается кадровых перестановок, они еще не закончены. Они наверняка будут происходить и в правоохранительной системе, и в руководстве федеральных агентств и служб, и в крупнейших государственных средствах массовой информации, и в губернаторском корпусе. Утверждают, что некоторые кадровые решения новый президент откладывает до осени, что вполне логично. И наверняка нас еще ждут сюрпризы. Во всяком случае, до сих пор ни при царях, ни при большевиках, ни в постсоветской России еще ни разу не было двух одинаковых правлений, двух одинаковых правителей, даже если природа режима при этом не менялась. Едва ли президентство Медведева станет исключением.
А теперь слово нашему гостю, руководителю отдела политики журнала «Русская Ньюсвик» Михаилу Фишману. Ваше мнение, Михаил, по обсуждаемому тему.
Ну, на самом деле, собственно, я бы выделил два принципиально важных для меня момента вот в том, что касается перестановок. Первое, это очевидно, это поражение силовиков, силовой группировки, которая, в общем, можно сказать, сформировала повестку второго президентского срока Владимира Путина. Это Игорь Сечин, это Виктор Иванов, Владимир Устинов и так далее. И независимо даже от того, удалось Дмитрию Медведеву там утвердиться президентом, и что мы думаем по этому поводу сегодня, и какие у него перспективы, это уже выглядит неким состоявшимся фактом, и это существенное изменение картины дня само по себе. Вторая вещь, чрезвычайно важная, по-моему, заключается в том, что Владимир Путин оставил, по крайней мере, потому как мы видим вот сформированную администрацию, сформированное правительство, он оставляет Медведеву пространство для маневра. То есть происходит формирование двух команд. Одна в правительстве, это команда Путина, и вторая в Кремле, это команда Медведева. Да, она, вторая команда Медведева, сформирована, конечно, компромиссным образом, это очевидно, и у Медведева нет своей скамейки, в любом случае она короткая, и положение его тяжелое, и ему нужно все равно учитывать интересы.
У него короткая скамейка, замечу, потому что он никогда не участвовал ни в каких группировках, был исключительно лоялен только одному человеку, Путину, не создавал вокруг себя своего клана, и, может быть, благодаря этому стал президентом. Когда, да. Когда стоял выбор, кто преемник-то?
Ну, да, отчасти, да. И тем не менее. И, собственно, ключевой вопрос, на который у нас сегодня нет ответа, это две части одной команды или это две разные команды? Собственно, от ответа на этот вопрос зависит о том, как будет развиваться политическая ситуация в стране.
Но, попробуйте вашу гипотезу высказать.
Ну, мне кажется, неизбежным переход власти, постепенный переток, медленный переток власти от Путина к Медведеву. И собственно, но для этого мы должны увидеть противостояние этих двух команд. Вот тогда мы увидим, что эта власть переходит.
Без противостояния власть не
пока,
может перейти.
Пока реализуется сценарий Путина. Да, мы можем об этом говорить совершенно открыто. Его сценарий состоит в том, что происходит полная преемственность. И единая команда движется вперед. Со всем уважением к новому президенту, но тем не менее он часть некой общей команды. А не самостоятельная фигура. Это тот сценарий, который решение проблем 2008 года, к которому прибегнул Путин. Пока он реализуется. Я считаю, что он не может быть реализован до конца, и все равно рано или поздно сломается и оборвется эта нить. Когда это произойдет, мы не знаем. Мне кажется очень интересным даже не перемещение Сечина, который не стал главой аппарата, о чем много говорили и вы упомянули. Потому что, в конце концов, скорее всего, все-таки это было, может быть, решение Владимира Путина самого. Но, в конце концов, кого хочу себе главой аппарата, того и поставлю.
Ну, говорят, Собянин был чрезвычайно эффективным и да, в некотором да, смысле подчинил себя Сечина, своего зама, показал ему место.
Мы тоже считаем, что Сечин был отодвинут от принятия решений из субъекта интриги аппаратной. Он стал объектом.
Вы имеете в виду редакцию «Ньюсвика»?
Да, конечно. Я и наши журналисты. И, конечно, Медведев, очевидно, для нас был заинтересован в том, чтобы Сечин не занял позицию главы аппарата. Это важно. Но более показательно, может быть, даже не это, а то, что Виктор Иванов ушел с кадровой политики в Кремле и занял пост в госнаркоконтроле, что мы считаем очевидным понижением. И в этой связи я бы обратил внимание на новость там последней недели, которую очень удачно вытащила газета «Коммерсант», о свидетельствах и показаниях заместителя председателя Высшего арбитражного суда на процессе, неважно даже каком. Главное, что она говорила под присягой о давлении на суд со стороны сотрудников Виктора Иванова. Мне кажется, это очень значительное событие. И, я остерегусь делать выводы, но, собственно, примерно об этом, наверное, можно говорить, когда речь идет об изменении политической ситуации в стране.
Ну вот вы сказали раньше в нашей программе, что перемен ждете скорее здесь, внутри, чем во внешней политике. А что вот вообще, на ваш взгляд, должен сделать Медведев, чтобы заговорили о том, что он самостоятельный президент, что у него своя политика, что он потихонечку берет власть в свои руки. Понятно, что здесь революции тоже ждать не приходится, но тем не менее, наверное, могут быть какие-то негромкие, но, тем не менее, важные решения.
Ну вот события этого порядка я вот только что назвал.
Какие
они еще могут быть? Не уверен, что...
Есть антилиберальный закон об адвокатуре, да, который внесен президентской администрации буквально накануне инаугурации, который позволяет через суд лишать неугодных адвокатов их статуса. Да? По идее, скажем, Медведев своим решением, предположим, закон пройдет через Думу, или, может быть, при Медведеве администрация его отзовет. Да? Или, скажем, он пройдет через Думу, а Медведев наложит на него вето. Или не наложит. Согласитесь, это же будет очень существенно.
Это, конечно, все важно, и это будет то, что, из чего будет складываться образ Медведева в нашем сознании и, собственно, внутренняя политика. Но даже потому, отклонит он этот закон или он его примет, нельзя будет судить, стал он полноценным президентом или нет. Наверное, вы тоже со мной согласитесь здесь. Давайте не путать две вещи. Самоутверждение Медведева и изменение повестки дня, там оттепель, некие ожидания, которые с этим связаны. Я предлагаю это разделить, потому что это разные вещи. И даже знаки оттепели не обязательно будут свидетельствовать о том, что Медведев утвердился. И, может быть, даже парадоксальным образом какие-то... Как утвердиться, да? Вот как стать полноценным президентом? На самом деле есть только один способ. Он продемонстрирован Путиным. Надо брать власть в свои руки. Уже это точно не либеральная так сказать, повестка дня. Но это в некотором смысле, это вот те тиски, в которых Медведев зажат. Если он хочет стать президентом, ему нужно, как это ни парадоксально и не неприятно, но демонстрировать силу.
Угу. Ну, а вот, скажем, история с Ходорковским, да? Понятно, что эта история все-таки знаковая, да? Сейчас, в некотором смысле, ситуация на развилке, да? Может быть новый процесс, и Ходорковскому добавят новый срок. А могут быть другие варианты. Скажем, Медведев, как президент, имеющий право помилования, может взять и выпустить его на свободу.
Для этого Ходорковский должен обратиться за помилованием.
Не обязательно. Не обязательно. Мы специально там изучали этот вопрос, и это, должен вам сказать, есть некое заблуждение, которое многие наши коллеги-журналисты, к сожалению, разделяют. Нет никаких специальных предписаний в законе обращаться за помилованием. Президент может просто вот затребовать к себе там материалы дела и сказать, что вот
Такое развитие событий, мне кажется, крайне маловероятным. Мне кажется, мы все понимаем. А Медведев не похож на лидера, который вот так вот разворачивает колесо истории. И уж точно ситуация сегодня так не выглядит. Другое дело, новый процесс. Это действительно чрезвычайно важная и ключевая точка. И если он состоится, насколько я понимаю, из того, что известно про материалы дела, он абсолютно высосан из пальца, и этого уголовного дела, по сути, нет. Если мы увидим второй показательный процесс, к нему не будет уже привлечено столько внимания, как в первый раз, это и вообще это будет происходить в Чите и так далее. Но если он состоится, если Ходорковский с Лебедем получит новый срок, это загонит Медведева в яму, из которой ему будет очень трудно выбраться.
Ну, вот вы свое мнение высказали, Михаил. Я хочу сейчас поинтересоваться у наших слушателей, наших зрителей, что они думают по поводу возможного освобождения Ходорковского. Сейчас у нас будет интерактивное телефонное голосование. Итак, сформулируем вопрос для голосования следующим образом. Как вы считаете, выйдет ли Михаил Ходорковский на свободу при президенте Медведеве? Если вы считаете, что да, набирайте московский телефон 660-01-13. Если вы думаете, что нет, набирайте 660-01-14. Голосование пошло. Значит, вы думаете, что все-таки не выйдет, я уточняю.
Да. Стоп, когда заканчивается срок Михаила Ходорковского? Я рассчитываю на то, что он выйдет по завершению
срока. Михаилу Ходорковскому,
сколько еще? Три года
помните,
сидит. Три года. Это меньше, чем президентский срок Медведева.
Дали 8 лет.
Да, 5 прошло.
Да, в октябре будет 5 лет. Соответственно, значит,
он успевает выйти до завершения первого срока.
А если не будет нового процесса, то Ходорковский теоретически, или, скажем, дело будет направлено на новое расследование, там, на дополнительное, там могут быть самые различные, что называется, судебные казусы применены. Во всяком случае, есть способы, как утверждают знатоки уголовного права, положить это дело под сукно и спустить на тормозах. В этой ситуации, конечно, он может еще и на УДО, условно, досрочное освобождение рассчитывать. В принципе,
хотя ему уже записывали нарушение.
Ну да, последний раз. Единственное нарушение, которое за Михаилом Борисовичем числится, это то, что он где-то там...
Поделился в интервью.
Нет, это уже все, это уже отменено, это уже в судебном порядке признано там, неправильным. Но последнее, что он где-то там руки за спиной не
положил. Медведев, опять-таки предполагаю, хотя, что Медведев предпочел бы сценарий развития событий, при котором он оказывается как бы ни при чем. Ходорковский выходит, но это не является его Медведева решением. Это ему политически тоже, встаньте на его место. Он выходит и тут же получает обструкцию со стороны общественного мнения. Ах, вот как, выпускаешь олигархов. Я сильно сомневаюсь, что это Медведеву нужно в той или иной степени.
Но и нового срока тоже ему совершенно не нужно, а как вы уже об этом сказали. Покажите, пожалуйста, результат, который мы получили в результате голосования. Результат такой, 35% полагают, что да, при Медведеве Ходорковский выйдет на свободу, 65% настроены пессимистично, говорят, что не выйдет. Ну а как будет на самом деле, покажет время. Мне остается только напомнить, что... До окончания тюремного срока Михаила Ходорковского остается 1256 дней. На этом все. Я напомню, что гостем нашей программы сегодня был руководитель отдела политики журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Я прощаюсь с вами. Продолжение следует.